Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». Мы вернулись с новогодних каникул и снова рассказываем вам, что писали и говорили о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о наступлении украинской армии в Курской области, об интервью Владимира Зеленского Лексу Фридману и о новых заявлениях президента Азербайджана по поводу крушения самолета в Актау. На российско-украинской войне Новый год ознаменовался новым наступлением ВСУ в Курской области. Его активно обсуждали в том числе в каналах Z-патриотов. Никита Третьяков.
Уже 6 часов наши доблестные воины отражают новую мощную попытку прорыва ВСУ вглубь Курской области. Горит техника, радиостанции разрываются от криков, команд и докладов, обрываются жизни. Так начинается год защитников Отечества.
В оппозиционных каналах тем временем радовались. Максим Мирович.
Интересно, год начался. А помните, как в Z-каналах писали, что ЗСУ не продержится под Курском и до конца августа?
Итоги первого дня наступления подвел на своем канале военный аналитик Ян Матвеев.
Потери первой атакующей волны могут показаться значительными, но они вполне в пределах нормы для подобных действий. 9-10 единиц техники, примерно 20-30 человек погибшими и 13-15 пленных. Это то, что я установил по открытым источникам. При этом вот эта первая атакующая группа за несколько часов продвинулась на 7 километров и зашла в села. Если бы за ней последовала достаточно крупная вторая группа или волна атаки, затем третья, то они могли бы прорваться и дальше, а общие потери уже не смотрелись бы так внушительно. Большой вопрос, почему ВСУ не отправили на прорыв новые силы? Раз уж организовали такую серьезную атаку, не пожалели ценную технику и большое количество солдат, тем не менее за трое суток мы не увидели даже второй волны наступления, и вполне уже можно говорить о его завершении. При таком раскладе потери, конечно, не окупают достигнутый результат, а значит, атака провалилась. Локальный успех украинские войска не смогли развить и получили тактическое поражение.
Пропагандисты тоже пишут, что ВСУ ничего не добились, но при этом тут же признают, что бои продолжаются, и притом тяжелые. Сергей Марков.
Бои идут очень ожесточенные. Попытка наступления ВСУ в начале года, в общем, провалилась. В основном медленно наступает армия России. Курская область превратилась в большие крынки. То есть это кусочек земли, который ВСУ удерживает ценой огромных, чудовищных потерь. При этом никаких военных стратегических перспектив нет. Но цель таких боев чисто политическая – показать силу и упорство украинской армии. Показать это прежде всего Западу, чтобы получить от Запада больше оружия и денег, и политической поддержки.
Некоторые военкоры уже смирились с потерей российских территорий, отмечает журналист Артур Соломонов.
Z-военкор Подоляка пишет, что главное – успешно отразить новый удар ВСУ в Курской области. При этом, возможно, придется потерять контроль над парой-тройкой сел. Но это совсем не главное. Это он про российские села, про исконные земли, так пишет. Логично, не Киев же, а какие-то российские села, пара-тройка.
Возможно, в этом и состоит основной смысл боевых действий Украины на российской территории. Они в любом случае очень болезненны для России, комментирует на своем канале публицист Иван Яковина.
Украина вообще теоретически могла бы даже на небольшом участке контролируемой ею территории России объявить какое-то альтернативное правительство России, то есть правительство в изгнании, я уже не знаю, что это такое. С точки зрения политической психологии для диктатора, подчеркиваю именно на диктаторском характере его власти, для диктатора Путина нет ничего хуже, чем кто-то или что-то открыто и официально объявляющее себя или объявляющий себя заменой ему, то есть Путину. Альтернативы в диктатуре быть не может. А то там даже не диктатура, там уже абсолютно тоталитарная страна. Жителям демократической страны, где много всяких партий, где много политиков, они ругают другое, поливают говном и так далее. В общем, сложно понять, что в тоталитарной стране появление любого альтернативного центра силы, даже очень слабого, даже микроскопического, милипусенький такой, это страшное преступление против санцаликого великого лидера и всего-всего. Это хуже, чем массовое убийство, это хуже, чем ядерный удар по столице этого государства.
Кроме того, в блогах часто встречается идея, что новое наступление украинской армии в Курской области может дать Украине козырь в мирных переговорах с Россией, если такие вдруг случатся. Не исключено, что сама возможность переговоров зависит от украинского присутствия на российской территории, пишет блогер Анатолий Несмеян.
Украинское наступление в Курской области может трактоваться как попытка удержать переговорную позицию в будущих переговорах, но, откровенно говоря, до тех пор, пока в Курской области находится ВСУ, вести речь о каких бы то ни было переговорах вообще бессмысленно. Причина очевидна. Кремлю будет крайне сложно продать историю про мирные инициативы в ситуации, когда на исходе третьего года вооруженного конфликта он будет останавливаться на российской территории. Само присутствие ВСУ на территории Курской области практически стопроцентная гарантия того, что никаких переговоров не будет.
Сомнения по этому поводу высказывает политолог Федор Крашенинников.
Идея, что несколько сот километров малонаселенного приграничья в Курской области можно будет обменять на какие-то территории Украины, оккупированные вооруженными силами России, представляется мне неочевидной. Даже если предположить, что украинский плацдарм в Курской области доживет до начала переговоров, его освобождение, скорее всего, будет обозначено Путиным как условие начала любых переговоров. Они, собственно, это уже и говорят.
Самая распространенная версия, для чего ВСУ снова наступает в Курской области, это отвлечение ресурсов российской армии из других направлений. Об этом говорит украинский военный блогер Арти Грин на канале журналиста Евгения Киселева.
Боевые действия, тем более такие длительные, это такая игра оперативного и стратегического уровня. И результатом этой игры должно быть то, что противник должен концентрировать свои силы не там, где ему хочется, а там, где удобно противоположной стороне. То есть, грубо говоря, если противник будет знать о том, что мы нигде не планируем никаких наступательных действий, а только будем отбиваться, то он будет иметь возможность снять со всех направлений все силы и бросить их в одном месте. А мы такой, скажем так, привилегии иметь не будем, потому что противник может еще где-то открыть наступление. Да? Вот. Поэтому беспокоящие атакующие действия, которые могут быть развиты и в более серьезный оперативный маневр, угроза таких действий должна быть. Тогда противник вынужден будет держать силы не там, где ему хочется, а везде, где возможны атакующие действия с развитием украинских войск. Ну, вот в том числе сама по себе Курская операция имела такой же результат. То есть россияне вынуждены удерживать на северном фланге, скажем так, на неактивных флангах, достаточное количество войск, чтобы наши высокомобильные войска не разгуливали у них на других направлениях, там, как бы по своему усмотрению, что называется.
Американский институт изучения войны считает, что российская армия, возможно, перебросила подразделение 117-го морского пехотного полка из западной части Запорожской области в Курскую область. Если это так, расчет Украины, вероятно, удался. Но даже если не понимать смысла этой операции, надо отдать должное руководству ВСУ, пишет журналист Сергей Ауслендер.
Я по-прежнему не понимаю целеполагания украинского наступления в Курской области, но это и не значит, что его нет. У начальства что военного, что политического свои резоны. Но невозможно не отметить такой факт. Второй раз за довольно короткое время украинскому командованию удалось обмануть противника, незаметно собрать значительные по меркам этой войны силы и снова неожиданно атаковать.
Тем временем российская пропаганда изобрела новый термин для территорий, занятых украинскими войсками, отмечает Дмитрий Чернышов.
Российский новояз не перестает удивлять. В газетах же нельзя писать про то, что часть российской территории освобождена украинской армией. Специально для этого изобретен термин «Курское приграничье». Нет, война идет не в России, а в неком абстрактном приграничье.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, и оно стало, вероятно, важнейшим медийным событием начала года. Пересказывать пункты этой беседы невозможно, она длится 3 часа, но у всех, кто ее посмотрел и послушал, она вызывает сильные эмоции, а оценки этого разговора охватывают весь диапазон от восторга до возмущения. Очень удачным называет это интервью публицист Андрей Пианковский на канале Романа Цымбалюка.
На мой взгляд, очень удачное выступление Зеленского, где он, сохраняя все дипломатические нормы, сохраняя громадное уважение к президенту Соединенных Штатов, тем не менее, очень твердо указал, ну не этому же Фридману, он указал и Трампу, и его команде, и американскому политику на 2 ошибки Трампа. Первое, он себя позиционирует как неким нейтралом, посредником между 2 сражающимися хулиганами где-то там на границах далеких Европы. И второе, что ни в коем случае нельзя обсуждать с Путиным условия.
Восторженную оценку дает беседе и журналистка «Дождя» Анна Мангайт.
Какое интервью Зеленский дал Лексу Фридману? Он произносит вслух, кажется, впервые, то, что в Украине думают без дипломатических реверансов. Санкции – херня, россияне, принявшие и поддержавшие войну, достойны презрения. Путин хочет захватить всю Украину и не собирается останавливаться. Байден, осторожничая с передачей оружия, подставил Украину и так далее. Эта новая искренность вряд ли к чему-то новому приведет, но знаменует жесткую эру переговоров.
Открытость Зеленского отмечает на своем канале журналистка Ксения Ларина.
Перед нами человек с чувством юмора, с чувством эмпатии, с чувством абсолютной какой-то ярости в отношении того, кто посмел ступить на его землю. Он, как никто другой, именно вот в этом интервью я вдруг увидела, как никто другой раскрыл и объяснил миру личность Владимира Путина. Боже мой, скольких мы слышали психологов, психиатров, политологов, сколько нам всего рассказывали, что такое Владимир Путин. Да мы и сами с вами все давным-давно уже психиатры и изучаем вот этот психологический тип под названием Владимир Путин. Из чего он состоит? И политологи, и политики, и оппозиционеры, и простые граждане, и учителя, и писатели, и журналисты. Все пытаются объяснить, что это такое за феномен такой. Откуда эта гадость родилась? Где она вскармливалась? Кто ее вскармливал? Вот, мне кажется, Владимир Зеленский, наверное, один из тех, кто точно знает, из чего состоит этот Путин. Боюсь упоминать всякие слова. Он здесь не стеснялся в выражениях, как он и до этого в одном из интервью назвал его «долба», понятно кем, так и здесь не стесняется. Здесь несколько раз он срывался на лексику, которая считается... Спасибо, дорогой редактор, обсценную лексику, но у меня нет по этому поводу никаких протестов. Мне кажется, все это очень естественно. Это лишний раз подчеркнуло неформальность и какую-то доверительную интонацию этого разговора.
Другие комментаторы считают, что такая лексика – показатель того, что президент Украины оказался в уязвимом положении. Российские путинисты этому только рады. Давид Нормания.
В общем, в сухом остатке интервью того не стоит. Полчаса комментариев самого Фридмана уже после подкаста о том, какие книжки нужно читать, и то интереснее. А Зеленский, если и выдал какой-то месседж, то только о том, что к переговорам он не готов. И да, забавно, что на следующий день после интервью Макрон призвал Украину к более реалистичным дискуссиям с учетом сложившейся на поле боя ситуации.
Однако критические отзывы можно встретить и у оппозиционных комментаторов. Андрей Мальгин.
Основное впечатление от интервью президента Зеленского американскому блогеру – президент Зеленский находится в состоянии истерики.
Политолог Федор Крашенинников пишет в Телеграме, что интервью произвело на него тяжелое впечатление. На телеканале «Дождь» он говорит о сложностях нынешнего положения Зеленского.
Дело в том, что Путин-то с ним договариваться не хочет. Не в том смысле, что он не хочет договариваться о прекращении войны и разделе Украины. Это он как раз хочет. Но если внимательно слушать, хотя это и неприятно, что говорит Путин, то он списал Зеленского со счетов. Он считает, что Зеленский нелегитимен. Ну, то есть не считает, он это декларирует. И что договариваться надо ли с военным руководством Украины, или с главой Верховной Рады Стефанчуком. То есть, как бы если не вклиниться, и не объяснить Трампу, не помахать руками, не сказать, нет, подождите, президент Украины, я, и надо со мной сначала поговорить, то Зеленский в этой, ну, некрасивой сделке, если предположить сценарий некрасивой сделки Трамп-Путин, вообще может оказаться лишним человеком, да? То есть Путин скажет, с Трампом я готов разговаривать, а со стороны Украины пусть будет военное руководство или президент Рады, представитель Рады. Зеленского, я считаю, нелегитимным. И тут, конечно, Зеленскому не позавидуешь. Он действительно, у него пространство для маневра очень маленькое, и ему явно очень некомфортно в этой ситуации, потому что при прошлой администрации, при уходящей, его принимали, причем он там с позиции силы себя чувствовал, да, потому что в 22-23 году Зеленский принимался на Западе, и он достаточно жестко требовал, настаивал, да, исходил из того, что его тут ждут, ему рады, его, безусловно, поддерживают. Он и сейчас говорит, что меня в Европе, так сказать, вот поддерживает. И, конечно, ситуация, когда потенциальный новый президент США может оказаться человеком, который, ну, или вообще не будет его слушать, или будет слушать вполуха, это, конечно, тяжелая ситуация.
Владимиру Зеленскому сейчас нужно быть максимально собранным, пишет политолог Владимир Пастухов.
В целом я готов закрыть глаза и на мат. Понимаю, не мое, но для меня это не главное. Главное – полный отрыв от реальности. У Путина может быть еще больший, но он может себе позволить. Пока. А Зеленский нет. Уже. Он попал на растяжку между приемлемый для него выход невозможен и возможный для него выход неприемлем. На этой растяжке сейчас находится все украинское общество, но президент у этого общества один, и то, что позволено обывателю, не позволено президенту.
О сложностях, которые ждут Зеленского в выстраивании отношений с новой администрацией США, рассуждает журналист Сергей Пархоменко на канале «Популярная политика».
Зеленский – сложная политическая фигура сегодня, опытная, изощренная. Он хитрый, упорный. Его теперь так просто, что называется, не возьмешь. И он понимает, что ему предстоит. И он знает, с кем ему предстоит иметь дело – и с кем ему предстоит наладить отношения любой ценой, безотносительно к тому, что у них там в прошлом. Да, в его истории, например, отношений с Трампом очень много сложностей. Начиная от того, что он в свое время не дал Трампу, еще тому Трампу, первому американскому, точнее, американскому президенту на его первом сроке между 16 и 20 годом, не дал Трампу того, что Трамп от него истерически домогался. Он хотел, чтобы Зеленский помог ему, Трампу, избавиться от важнейшего на тот момент его политического конкурента, от Байдена, помог организовать судебные процессы и всю историю с дискредитацией семьи Байдена, сына Байдена, и там многое зависело от Зеленского, что Зеленский разрешит делать в Украине, куда Зеленский допустит вот этих самых агентов Трампа, какие документы он выдаст, кому он прикажет сотрудничать с трамповской администрацией, а кому, например, наоборот, запретит. И Зеленский тогда не пошел у Трампа на поводу и не дал Трампу всего того, чего Трампу от него было нужно. И, конечно, Трамп, человек очень злопамятный, мстительный, как мы знаем, теперь будет ему это припоминать и теперь постарается как-нибудь на нем за это, в частности, оттоптаться. Ну что же, значит, Зеленскому предстоит преодолеть и это, и этот опыт, и опыт первых когда-тошних давних неудачных встреч и разговоров с Трампом. Мы помним, что это было не очень удачно сказано тогда. Зеленский совсем не был таким опытным. Там будет много сложного. Но у Зеленского нет другого выхода. Он обязан договариваться с ним, с Трампом. Он обязан искать в Трампе поддержки. Он обязан добывать из Трампа то, что нужно украинской армии и что нужно украинскому государству. И он будет это делать. И отчасти в этом интервью мы видим, как он собирается это делать, на что он собирается опереться, какие аргументы он собирается применить и так далее. Это интересно, и это интересно именно сейчас.
Многие журналисты согласны с мыслью, что беседа с Фридманом была записана ради одного единственного адресата – президента США. Но на нее неожиданным образом отреагировал другой президент – Александр Лукашенко, который начал обвинять Зеленского в том, что тот втягивает его в войну. А все потому, что Зеленский рассказал, как Лукашенко в начале российского вторжения звонил ему с извинениями. Теперь Лукашенко все отрицает.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по-прежнему недоволен реакцией российских властей на крушение самолета азербайджанских авиалиний, который пострадал из-за обстрела в небе над Чечней. Извинения Владимира Путина не показались Алиеву достаточно убедительными. Кроме того, виновные так и не наказаны, напомнил он 6 января на встрече с родственниками погибших.
Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения.
Многие комментаторы считают эти требования справедливыми, но не ждут, что российские власти поспешат их выполнять. Аркадий Дубнов.
Трудно сказать, на что рассчитывает господин Алиев, ведь человеческое поведение не входит в список традиционных ценностей, защита которых провозглашена главной задачей в нынешней России, объявленной страной цивилизации.
Василина Орлова.
Алиев требует справедливости для погибших в самолете, который Россия сбила недавно. Но чего ожидать от страны, которая объявила своими 4 области и автономную республику другой страны? Это не функционирующая структура с законами, а поехавшая мафиозная автократия.
Ничего человеческого в тех, кто руководит Россией, уже давно не осталось, комментирует на своем канале украинский журналист Денис Казанский.
Про человеческое поведение здесь самая характерная фраза. От руководства России, по сути, просят просто человеческого поведения, но не получают даже его, поскольку российское руководство просто-напросто давно утратило человеческий облик. Если бы российское руководство было способно вести себя по-человечески, то, очевидно, не было бы ни всех этих войн и конфликтов с соседями, каких-то бесчисленных конфликтов, оскорблений, войн, нынешней войны в Украине. Не было бы, соответственно, этих сбитых самолетов, ни азербайджанского самолета бы не было сбитого, поскольку не было бы войны и не работало бы ПВО в Грозном. Не было бы ни сбитого Боинга MH17 над Донбассом еще в 2014 году. То есть российское руководство само орет постоянно про какую-то русофобию, про антироссийские настроения и тут же своими действиями, своим бесчеловечным поведением, это очень хорошее определение Алиева, да, само же провоцирует эти антироссийские настроения.
Примерно о том же пишет в своем телеграм-канале блогер Бажена Рынска.
С одной стороны, Алиев большой молодец и ведет себя как джентльмен. Но Мордор и человеческое поведение – это давно уже скверный анекдот. Это как требовать от каннибала перейти на салатики, когда он лет 20 уже жрет человечину. Раньше надо было требовать, когда он только начинал жрать людей. Алиев делает вид, что он с людьми беседует. Человеческого поведения можно только от людей же требовать. Упорно не признает, что там не люди и уже давно. Там за словосочетание «человеческое поведение» 5 лет дают. И пусть Алиев не лукавит, что он этого не понимал. Понимал, он же не слепой и очень умный человек. Просто пока каннибал не откусил кусок от тебя, с ним за профит все имели дело. И Европа, и Алиев. А когда людоед откусил кусок от них, уже было поздно требовать человеческого поведения.
Алиев утверждает, что российские структуры пытаются замять инцидент. Правоту его слов подтверждает в том числе то, что российские телеканалы об авиакатастрофе рассказывали весьма скупо, а после извинений Путина и вовсе перестали, отмечает в стриме на своем канале журналист Илья Шепелин.
Последнее сообщение было когда-то 29-го, видимо, декабря или 28-го, когда вот Владимир Путин, кстати, он ничего не сказал, да, это сообщение, которое было опубликовано на сайте Кремля, сам он вслух его не озвучил. И тогда его процитировали, все, больше такой новости нету, ее не существует. Ну а что? Все, Владимир Путин извинился за инцидент. За какой инцидент, непонятно, сами телеканалы об этом не рассказали. Ну все, значит, тема забыта. Вот так.
Зато Z-патриоты в Телеграме в один голос возмущаются словами Алиева и предъявляют Азербайджану встречные требования. Олег Царев.
С одной стороны, есть постоянные вопросы к нашей бюрократии, которые из принципа «как бы чего ни вышло» взрыв называют хлопком. Здесь не стоило пытаться выгораживать себя, выдвигая малоправдоподобные версии. С другой стороны, Алиев, очевидно, идет на обострение. В случае, когда по вине Азербайджана погибли русские миротворцы и был сбит российский вертолет, он лично вел себя совсем не так, как сейчас требует, чтобы вела себя российская сторона.
Алексей Живов.
Алиев потребовал от России справедливого наказания виновных в крушении пассажирского лайнера, летевшего в Грозный. Нисколько не преуменьшаю величину трагедии. Однако, раз господин Алиев требует от нас справедливого и прозрачного разбирательства с виновниками этой катастрофы, то и мы требуем от господина Алиева выдать нам убийц старших офицеров русской армии, которых расстреляли в Карабахе, а также тех, кто подбил наш вертолет в том же регионе. Справедливо? И честно.
Издание агентства пишет, что в соцсетях под постами о крушении самолета множатся комментарии ботов, оправдывающих Путина. Таких комментариев, кстати, много и на страницах «Радио Свобода» в соцсетях. Хорошо, что президент Алиев не намерен спускать все это на тормозах, отмечает на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Возможно, в Москве просто считают, что со временем в Баку просто перестанут требовать справедливости или ищут рычаги давления на президента Азербайджана Ильхама Алиева для того, чтобы он перестал требовать от Москвы наказания виновных. Но, как мы видим, по последним заявлениям азербайджанского президента, Алиев успокаиваться вообще не собирается, потому что для него вопрос установления виновных в этой катастрофе становится вопросом его собственной политической репутации и его способности защищать национальные интересы страны. А, как известно, после Второй Карабахской войны президент Азербайджана уверен, что он может действовать достаточно жестко, когда речь идет об этих национальных интересах, и это становится важной частью его политического образа, его политической репутации. Так что России и тем, кто уничтожил азербайджанский самолет, отвертеться не удастся.
Больше всего потряс комментаторов постоянный гость пропагандистских телешоу Владимир Карасев. Он процитировал в Телеграме заявление Алиева с нецензурным комментарием, а на возмущенную реплику ответил: «На обиженных небратьях русскую водку возят». Это явно неспроста, пишет политолог Андрей Никулин.
Проведем простой мысленный эксперимент. Представим, что было бы с персонажем, попытавшимся распространить подобную риторику в адрес китайских, иранских или северокорейских товарищей. Через сколько ему пришлось бы извиняться? Да и не могло бы просто случиться подобного, потому что оставшиеся в официозном медиапространстве после многочисленных отсевов по вполне определенным критериям личности чувствуют спинным мозгом, что можно, а что нельзя. Кого сегодня можно, а кого нельзя?
Если бы не могущественный союзник в лице Турции, возможно, российские чиновники вели бы себя с Азербайджаном еще хуже, считают некоторые комментаторы. Дмитрий Колезев.
Вообще, похоже, отношения с Турцией, которая является старшим партнером Азербайджана, в этом году будут развиваться интересно.
А пока что азербайджанские авиалинии на неопределенный срок перестали летать из Баку в Казань и обратно по соображениям безопасности. Ранее из тех же соображений были приостановлены рейсы в Сочи, Грозный, Махачкалу, Минеральные воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград. Рейсы из Баку в Москву еще сохраняются. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вам нравятся наши сетевые обзоры и вы не находитесь в России, лайкайте нас и подписывайтесь на нас на всех платформах. До скорой встречи!